Меня сегодня Катя спрашивала, зачем нам нужно с тобой раньше встретиться. Я сказал, что, типа, чтобы ты меня не бесил, Артём, мне нужно как в спортзале каждый раз разминку делать. Нельзя сделать одну разминку на всю жизнь, каждый раз делаться.
Да. При этом я буквально единственный человек, с которым Артём пережил больше одной ссоры.
Больше одной ссоры звучит как наставление ковбоя из Малхолланд Драйва. Если все пойдет как запланировано, ты увидишь меня один раз, а если нет, то два.
Это еще это, очень по-бероузовски. Бероуз была тоже такая фигня.
Я был на этом самом фестивале «Дефицит» на Флаконе, и там был чувак среди людей, которые торговали зимними. Он утверждал, что это он создал оранжевую серию, говоря о Бероузе.
Бероуз или этот чувак создал оранжевую серию?
Да, Артём Бероуз приехал в Россию и, создал, и начал дико издевать Паланика.
Слушай, ну системно совершенно.
А также книжки «Отсос», «Дерьмо» и «Вирт», или как там было.
«Спизди».
Написано «Курточки». «Спизди». Блин, нет, просто человек, который начал в России издавать оранжевую серию, тоже себе представляю, как уже деда с подтяжками, с несколькими разными цветными пастами.
Ты раз не кормильцем был? Оранжевая серия. Как его? Или он другой что-то?
Короче, этот чувак сказал, что у него есть сейчас передача на радио. Он там просто активно рассказывал про себя. Вот, и я ничего у него не купил, потому что я сфотографировал книжку и потом скачал ее.
Унизил человека.
Я знаю, что кормильцы в счёт из этих проектов, или оранжевую серию, или какой-то другой. О, поздравляю, Артём. Но кормильцев умер еще раньше, чем умер, блядь, Бероуз.
Ну, нет, так,
и принял ислам перед смертью.
В общем, после всей этой занимательной тривии самое время провести нашу традиционную викторину «Клюлис Гик».
Е-бой!
Итак.
If you had to choose a slow-searing ride on Satan's carousel or watching helplessly by as your best friend got it on with your lover, what choice would you make?
Кому принадлежит это высказывание? Джордану Би Питерсону или Тодду Макфарлейну?
I'm Todd McFarlane, creator of Spawn. A crude scenario I've just painted? Possibly. But hell isn't subtle, folks. And it's a situation like this that's hell's little way of showing Spawn that hell isn't just a place, but a state of mind.
Что некоторые люди не должны жить, но герои их не убивают, поэтому я придумал Спауна.
Ему уже придумал сервер создать, потом Харл задает там манифест. Суперзлодей-коммунисты там, и вместе фигачат серию. Было бы круто.
Ну... Я не помню, какие суперзлодеи у Спауна, кроме того, что там был антиспаун, ангел-спаун, медиевал-спаун.
Этот клоун, как
клоун, он называется? Клоун, передуч.
Нет, у него прям имя какое-то есть.
А, этот, Пусифайр.
Нет.
Бля, он похож, кстати.
А, не Пусифайр, этот, Виолатор,
да? Да.
А Алан Мур про него еще Ангоин писал, по-моему.
Не Ангоин, там охеренная лимитка, которую рисовал очередной клон Лайфилд. И там, короче, вся лимитка в том, что на Виолатора ополчились его братья из ада, они хуячатся на эскалаторе в каком-то торговом центре.
Эскалатор.
И параллельно на них охотится типичный лайфилдовский герой, такой качок с двумя пулеметами. Он на них охотится, убивает половину, он подает ваты и снова продолжает на них охотиться.
А Виолатор
при этом
главный герой?
Ну да, ну типа он такой невезучий, такой он такой Шеки Пойзу, типа, так обычно он злодей, а так на него ополчились, его выгнали, на него братья ругают, что ни хера не делает. И он такой, трагичный персонаж, у меня не стоит, какой-то герой Фауна Мура. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Радио Найнгрид». Сегодня мы наконец-то собрались после февраля 2019 года. У нас двое замечательнейших гостей, и у нас... То есть, слово, бриллиантовый состав сегодня, максимально сосаж партии, к сожалению, потому что Ева в далеких Япониях находится на родине Гоку, Пикачу и Манки Панча, R.I.P.D. Так, сегодня у нас в студии...
Начни себя.
В студии на проспекте ветеранов Максим Вернер, это я. Антон Чувашов, который пригласил нас в свой манкейв.
Всем привет.
Артём, большой проект Траханов. Покупайте Да, и Зин сразу свою рекламирует.
Салам Барам, покупайте славянские
ингредиенты. Ты уже в прошлый раз говорил Салам Барам.
Я всегда говорю Салам Барам.
Давай. Наш замечательнейший друг, который наконец-то к нам приехал, Юрген Гесс.
Привет.
И самый дорогой Артем Думов.
Потому что ни один самолет не может лететь только с помощью левого крыла.
Артем, с Артемом Думовым мы начинали подкаст, и мы, я не помню своего слова, он фаундер этого предприятия.
Так, всем привет.
Так, господа, что вы желаете сегодня обсудить, кроме того, что мы посмотрели великолепный во всех смыслах фильм «Суперперец»?
Блин, я только что два раза про себя рыгнул, а надо было вслух это сделать, извините. Потом схлопать.
Итак, «Суперперец». Мы для начала дадим слово не нам, а более изысканному во всех смыслах человеку, чьего ногтя мы совершенно не стоим, кинокритику сайта «Медуза» и других известных медиаплощадок Антону Дорину, который назвал свою рецензию на этот фильм «Хеллбой. Приключения черта с пушкой. Бескомпромиссное кино». Скобочка открывается. Ругань. Кровь. Черный юмор. Скобочка открывается. Для романтиков.
Матюки и сиськи.
Прилетев из командировки в полночь, я поехал в ближайший кинотеатр на последний сеанс. Он же первый сеанс, стартовавший в прокате той ночью, «Хеллбоя» Нила Маршалла. Долгожданной перезагрузки знаменитой серии фильмов о дьяволе супергерое с подпиленными рогами. Титры досматривали вместе с еще одним зрителем. На часах было около 3 ночи. Пока по экрану скользили бесконечные фамилии болгарских кинематографистов, я сверился с реакцией международной критики. Она была именно такой, как я предполагал. 10% на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes. Другими словами, 90% рецензентов сочли фильм плохим. Некоторые просто слабым, другие точно. На эпитеты не скупились. Грубо, вульгарно, жестко. Нового «Хеллбоя» нельзя показывать критикам. Этот фильм не для них. Их рафинированный вкус давно удовлетворен делом Гильермо дель Торо о том же персонаже. «Хеллбой» Нила Маршалла – настоящее бескомпромиссное кино. Его делали люди, которым нечего терять. Их, кажется, не интересовали рейтинги и коммерческие показатели. Только верность первоисточнику по своему гениальному и мало похожему на мелодраматические картины Дель Торо. Например, у Миньолы Хеллбой ни в кого не влюбляется. Факт. У него много других дел. Поэтому фильм был тоже плохим. Это возмутительный и восхитительный фильм, не менее авторское произведение, чем две картины Дель Торо. Англичанин Маршалл, создатель восходных псов Бойна и жуткое спуска. Вдохновенный фрик, не признающий никаких рейтингов и ограничений. Недаром некоторые из лучших серий «Игры престолов» снимал именно он. И, конечно же, «Хеллбой» — кино не для всех. Это картина для тех, кто не слушает ни рэпа, ни соло, ни поп-музыки, кто вырос на Deep Purple и Black Sabbath, а потом тоскует по старым добрым 70-м, типичным снахам Iron Maiden и Manowar. Кто в 2019 году носит косуху и длинные волосы, обращая внимание глубокие взгляды окружающих, кто проводит час в музыкальном магазине, выбирая футболку с принтом по плечу, бесы, рыцари, монахи, готический шрифт. Кто в туристическом магазинчике старинного европейского городичка присматривает покупки алиповатого, но получается тяжелого рыцарского меча. Кто, засыпая, представляет, кем он мог бы стать в вселенной Властелина колец. Эти люди с оборотной стороны, так называемые аутсайдеры, не замечающие вообще предпринимательные системы в ценности. Романтики, черт побери.
Мне кажется, эти люди еще должны, как раз когда смотрят «Хеллбоя», сладострастно приговаривать «Гойда! Гойда!»
Гусеница?
Да.
А почему?
Артём, расскажи про русофобию Антона Дорина, тогда уж. Мы когда с Артём обсуждали этот материал, Артём сказал...
Будет, кстати, прикольно, если я не скажу ни одной фразы за...
Мы вырежем это в посте. Короче... У Артема всегда есть вот это, в любом диалоге есть эта энергия, типа, я тебя выслушал, либерал, теперь вставай к стенке. И на материал Антона Дорина Артем ответил, что Антон Дорин страшный русофоб.
Сейчас может прозвучать так, как будто бы Эта рецензия была русофобская.
Потому что он не уважает русских гимнарий.
Нет, но дело было про другом фильме, не в «Хеллбое».
Да.
«Хеллбоем» у Антона Брэгна все отлично. Он наверняка его даже смотрел.
Здесь, наоборот, такой очень эротизированный, идеализированный образ русского гимнария.
Самое интересное в этой рецензии – это то, что он буквально описывает гимнаря таким, каким он себе его нарисовал. То есть вот эти пассажи про выбор самого тяжелого мяча.
Тяжелого.
Да, они дают понять, что он вообще понятия не имеет, как
реально стоят. Это как будто бы у него есть друг, который занимается аэрографией на машинах. Он же иногда показывает им собственную коллекцию мячей. И это его единственная дверца в этот чудесный мир фэнтези, который, собственно, представляется глазами человека, который в своей жизни добился всего.
Но разве кто-то сейчас вообще выбирает футболки в музыкальном магазине с принтами по причуде?
Да.
Среди говнорей есть люди, которые зарабатывают деньги достаточно для того, чтобы выбирать европейских магазинов.
Не поверишь, Артем, но магазин Castle Rock в центре Петербурга до сих пор существует. И он, по-моему, наверное, он не изменился за 30 лет. Там все те же кожаные куртки, кожаные сапоги, футболки Мановар, и там есть люди.
Там есть граффити с горшком рядом.
Да. Как вышел в магазин, там граффити, чтобы горшок не умер.
Я вчера просто случайно забрел.
Случайно. Ты просто тяжелее там, да, чтобы вести с собой из старинного европейского городишки.
Какую группу вы выберете, Мановар или Киш? Правильный ответ – да.
На самом деле, Антон Бойн, несмотря на то, что он рисует странный портрет и проекцию.
Мое самое яркое воспоминание об Антоне Долине состоит в том, было видно, он же выступал на «Эхо Москвы» наверняка.
У него «Радио Маяк» была передача, до того, как он поссорился по поводу этого идиотского фильма про Сербию.
Вот, и их же снимают обычно.
Ну да, ну типа подкаст видят.
Вот, и он как бы не отдавал себе отчет, что его снимают. И он просто дичайше ковырялся в носу.
Это проблема всех начинающих.
Ему нечего терять было просто.
Это проблема всех начинающих видеостримеров, которые начинают игры снимать, как они играют на Твиче, и у них постоянно такие
тики. Просто вот буквально я запомнил, как он наковыривает и стряхивает потом.
Фейерку или пальчик?
Это можно вот этот метод наковырять и потом стряхнуть.
На 2000 знаков.
При этом процесс вспоминания и размышления был синхронен с тем, как бы насколько на высокой сложности он сейчас ковыряет.
Full bore, так сказать. Да.
Блин, я уже 100 раз, наверное, в этом подкасте рассказывал про то, как типа я покупал первое издание Хеллбоя на русском от Prime и в знаках.
Прохладная история, да.
В котором все с восторгом были превращены в знак Windows. Но еще до игр, до комикса как раз про Хеллбоя, я познакомился с Хеллбоем через журнал GameXe. Которым была...
Я хочу сказать, что я познакомился с Хеллбоем через комикс Мэтт Блэйд.
Своего первого Хеллбоя я увидел 13 лет.
Короче, в 2000 году в журнале GameXe я читал рецензию на игру «Супер Перец». И это была первая локализация Хеллбоя. Хеллбой выглядит kinda как красный перец, поэтому с компанией Nival Interactive, делавшей локализацию для 1С, назвала Хеллбоя «Супер Перец».
А, кстати, помните, в Comedy Club была шутка, когда выходил литовский Хеллбой, что на Украине его локализовали как адский хлопец или хлопчик. И это было, типа,
Пеплик.
Смешно. Ну, то есть, типа, Хеллбой в телевизоре, например, говорили.
Потом его еще по-другому, по новому кругу стали локализовывать просто как Гелбой. Я это помню, потому что я ходил на эти, на украинские комиксные форумы. Ну, короче, игра «Супер Перец». В игре «Супер Перец», я, короче, запомнил это на всю жизнь, буду умирать, буду помнить. Вот в этой вот рецензии журнал GameXe с огромной любовью описывался характер Хеллбоя как такого терпеливого, вдумчивого мужчины, который, увидев, как безумная медсестра бежит на него с палкой, говорит ей: «Леди, поосторожнее с этой хреновиной». Но чего не было в этой статье, и мне для этого пришлось сегодня посмотреть летсплей игры Хеллбой 2000 года. Из-за того, что, сказав леди поосторожнее с этой хреновиной, Хеллбой слышит от него в ответ: «Еще один шаг, придурок, и я тебя поджарю», дает ей по морде своим красным кулаком и выкидывает ее через стекло в окно.
Она была демоном или?
Она была просто безумная медсестра.
Она была женщина.
Ну, собственно, спасибо, профессор Питерсон, за
игра 2000 года идеально инкапсулирует экранизацию 2019 года, по-моему.
make it really rough, guy. Just can't get enough, guy. Just always so puff, guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. Techniques that I would use against a man who was employing those tactics are forbidden to me.
Duh.
Ну, кроме того, что
а,
слабая
женщина. Когда ты прочитал про то, что как он, каким он-то был мужчиной?
Думчивым.
Думчивым мужчиной. Ты сказал, здесь из вечера любви.
Бигмут.
Я потом еще в 2008, наверное, году купил в магазине один раз интерес Джевел игры Супер Перец по распродаже за 200 рублей. У меня был реально диск, плакат. И футболка с
Артем, как это может быть, как может футболка в Джевел поместиться?
Что такое Джевел?
Джевел, ну это как такой, ну, пластиковый такой просто коробочка.
Потому что я никогда не знал, что такое Джевел, но всегда казалось, что это что-то элитное. Короче, коробочное издание я купил картонное.
Ну, как...
То есть Джевел это обычно вот эта упаковка?
Да.
Да. А если большая коробка, это коробка.
Вот. И, короче, у меня до сих пор дома лежит...
Как пели классики, слимы меньше места занимают, но я предпочитаю хранить в толстых коробках. То есть камни.
В общем, у меня дома до сих пор лежит эта футболка, она уже типа на три размера мне мала, разумеется. Но на ней сзади написаны шутки про суперперца и там...
Шутки?
Короче, да, там...
Ну давай. Ты же понимаешь, что не можешь их не провоспроизвести.
Там типа реально, короче, что-то... Где-то тещин язык, там что-то... Вот такие маленькие комиксные панельки, нарисованные в стиле Миньолы. И там используются...
В стиле?
Да.
Они заказали кому-то в стиле Миньолы.
Там используются элементы настоящих рисунков Миньолы, но при этом они как-то перерисованы, и там что-то типа «Суперперцы не смеются», и нарисован хеллбой в шутерском колпаке. А потом что-то «Суперперцы».
А в чем ты веришь, что это нарисовал не Дэйв Син по контракту?
Нет,
это... Потому что Дэйв Син обычно так
говорит. В шутовском колпаке, но расставляет ли его руки в стороны?
Там только лицо его
было. Почему хеллбой в фильме не делает козу ни разу? Что как порядочное говно. На самом деле, несмотря на то, что Антон Долин напроецировал кучу всего в этой рецензии, он точно подмечает, что это максимально говнарский фильм, но при этом он почему-то указан на Нила Маршалла, при том, что...
На Миньолу.
И на Миньолу.
Главный говнари.
Миньола очень говнарский, да, такой автор. Прям вообще... При этом у меня подозрение на одного из, дай бог, 12 продюсеров, фигурирующих в титрах, и большего фильма, подвергшегося разрыву между разными продюсерами, представить себе невозможно. Что, когда смотришь фильм, так и представляешь, что какой-то бумер стареющий смотрит на фильм и говорит, надо бы сюда, блядь, шутку про Твиттер. Молодежь любит шутки про Твиттер. Или там шутку про Убер. А давай сюда поставим кавер-версию песни «Rock You Like a Hurricane» группы Scorpions. Меня штырит от нее. Давай поставь сейчас. Давай сейчас чек напишем, сейчас купим права, бюджет все покроет. Мы соберем кучу миллионов долларов, блин. Помните Suicide Squad? Собрал миллиард на этих ебучих песнях. Мы сейчас поставим, что Мьюз, давай Мьюз, 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 самая молодежная группа, самая популярная.
Какая песня
Мьюз? А ну какая-то из последних альбомов, то что говно.
А потом пришел маркетолог и говорит, а Monster Energy на связи, давайте чуть-чуть вставим.
Да, нам нужно закрыть 50 тысяч долларов дырку в бюджете, давайте поставим в эту сцену крупную такую банку Monster Energy дринка. И потом другой продюсер приходит, блядь, эта сцена охуенная, надо, короче, нам этого комичного персонажа, давайте там будет тетка, которая такая... на всех озирается и шутейки отдает. Давайте вот она Хеллбоев встретит и скажет, где твой паспорт? Я без паспорта не пущу. Она фиш-н-тикс подает. А потом к ней приходит злодей, она такая, достает автомат, на них наставляет. Но она погибает все равно. Но мы этого не видим, потому что не должны хорошие персонажи подать в кадр, когда они умирают.
Я не видел фильм «Хеллбой».
Но тебе он уже нравится.
Почему он так странно выглядит? Ну, в смысле, он очень странно выглядит.
Короче, с внешним видом
Хеллбой. Он как бы на протяжении фильма становится органичного дизайна. То есть, я когда видел трейлер, мне показалось, что он какой-то гидроцефальный очень.
Мне чисто визуально никогда не нравился этот, как его, Удакир, господи.
Рон Перлман.
Рон Перлман мне никогда не нравился, именно в хеллбоевском гриме. Меня дико бесит всегда, когда его типа рисуют. Как Хеллбой, это типа вот. А Дэвида Харбора я при этом считал просто идеальным кастом на его роль, потому что Дэвид Харбор без всякого грима выглядит Хеллбой. Но в фильме это просто чудовищное говно, у него типа, короче, такие желтые линзы вставлены в глаза, И на любом крупном плане у этих линз видны края. Типа, где, короче, вот, под них может солиночка забиться, и у тебя тогда как песок в глаза насыпали будет все. Как каждый раз, когда он опирается на свой ебаный пенопластовый кулак, этот кулак прогибается, вот так вот прям визуально видно, что он сделан из пенопласта. Его хвост никогда не двигается, типа, ну, можно хотя бы CG его как-то пошевелить, это просто вот большая пружина, которая у него на жопе висит. И самая органичная сцена с Хеллбоем — это флешбэк из 90-х, в котором разыгрывается эта история про то, как Элис похитили Фейри.
Ну, фактически экранизация маленького комикса The Corps.
The Corps, да. Типа, короче, Хеллбой тоже приходит расследовать похищение ребенка, и он, поскольку дело происходит в 90-х, он приходит в такой черной бини-шапочке, в которой ходили фанаты Лимп Бизкита.
Не, скорее, гранж. Этот стиль называется гранж,
Артём. Хорошо, 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 гранж.
Рога внутри
рога
снаружи. Рога внутри или снаружи?
Я не помню, по-моему, подзаправленный как-то. Но самое смешное, что у него, типа, гораздо меньше грима на лице. Просто красная морда, и на ней вот такая, типа, щетина по всему лицу. То есть нет вот этой вот его ебанутой бородёжки бакенбардов, которые хорошо работают как комиксный рисунок, но абсолютно идиотски выглядит в его гриме. И, типа, он выглядит просто как красный Дэвид Харбор в шапке долбоёба. И это хорошо, я бы хотел фильм про то, что Дэвид Харбор слегка выглядит как долбоёб, а не про то, что, типа, мы делаем эту правоверную экранизацию, у нас все в точности как в комиксе, ну, только абсолютно банально глухое, тупорылое, пердящее.
Ну, что смешно, что фильм пытается отстраниться от фильмов Дель Торо, что, мол, они были не по комиксам, там слишком мелодраматично, Хеллбой кошечек любит, там это, шутеечки такие слишком добрые. Нет, мы сделаем все как у нас, но при этом они наступают на те же грабли, то есть Хеллбой все и здесь также он как подросток себя ведет, что весь фильм буквально про Daddy Issues, что он
не может... Не, фишка в том, что да, очевидно, что самому Миньоле не понравилась экранизация Дель Торо. Ну, и да. Как ответ на эту экранизацию была трилогия Фигредо. И трилогия Фигредо — это такой классический 19 век романтизм, вот эти все образы визуальные, персонажа. Это очень глупо, и это может выглядеть как подросток. Это можно обосрать просто, ну, огромным слоем поноса, что, собственно, и произошло в этом фильме. Они взяли комиксы и превратили из него в говно. Они извратили его до полного изнеможения просто.
Какой комикс экранизировали?
Ну, как...
Ну, это Wild Hunt, по сути.
Wild Hunt.
Wild Hunt, дальше.
Да, дальше что было, да. Только там, только Кащея вырезали полностью.
Потому что Кащея бы не поместился
да,
совсем.
Там и Баба-Ягу вообще до минимума вырезали.
Она, Баба-Яга здесь есть, но она ничего не играет. Да, да. Как вот, типа, она, типа, дает МакГаффин, типа, а не там, ты мне глаз должен.
Причем
за сиквели.
Причем сцена с Баба-Ягой одна из самых крутых фильмов. Это реально то, что прикольно выглядит. Она там... Не, мне реально понравилось. Она живет в особняке, который перестроен под какую-то церковь непонятную, что отрубит северно-русскую. Борщ из младенцев. Это прикольно, но потом это сливается в никуда вообще.
Я как славянский нигилист абсолютно тоже недоволен этой сценой, потому что...
Тебя не пригласили консультировать.
Да-да-да. Просто начинается с того... Я недоволен тем, что меня не позвали комикс про Кащея рисовать. Хеллбой просто проваливается вот в это вот измерение 30-го царства, и нам показывают такой типа туманный лес, и там могли бы быть хотя бы ебаные березы, потому что что может быть сложнее нарисовать на компьютере ебаную березу, а там просто...
Руки Егора Летова.
Там просто условные какие-то елки, и вот потом появляются...
Елки как раз и должны быть там...
Как будет береза по-английски?
Бёрч.
Бёрч.
Если кто знает про березу?
Они не ассоциируют березы с Россией, они скорее там ставят какой-нибудь сосны, елки. Это классическая Россия.
Ну да.
Абсолютно. Нет, ну, американские березы не так выглядят.
Они не так выглядят, они Россия березы, у них нет такой ассоциации вообще.
Ну, билибинская береза у них все равно есть.
Ну не знаю,
в массовом названии нет такого.
Ну просто типа я пытался поместить себя в состояние мозга вот этих людей, которые именно занимались артом фильма. И мне кажется, что они тоже все тупорылые идиоты.
Да нет, там представьте, что они берут церкви и вот эти вот... В основном они на севере сохранились, и вокруг ни одной берется, там, сосны, хуёсны, вот эти все фигни.
Рефлинс, на самом деле, в комиксе она что же так выглядит? У нее еще это, у нее очень... У нее в комиксе, она первый раз появляется в этом, в Exit Devil, и у нее очень смешной такой американский порч, ну, в смысле, как крыльцо с этими, с такими стеклянными дверями, сквозь которые еще скелеты выглядывают. Не скелеты, а черепа летающие выглядывают из избушки. Оно достаточно шваково выглядело всегда.
Не, просто но... в сцене с избушками мне реально понравилось, что ну, там есть элементы, которые реально русские, с реальных образцов сняты. То есть, это очень круто. И сама и петровская барокко, которая там внутри. Это было прикольно. Все остальное как-то вообще было серо. Все остальное это были фильмы Resident Evil, в перемешку с поносным Тошаком, там, Фредди против Джейсона, начало 2000-х годов. Yeah. С ужасными фильтрами зеленого, красного цвета.
И музончик.
Да, и музло, да-да-да.
Сейчас будет еще очень идиосинкратическая вещь, но в моменте, когда Хеллбой дерется с великанами, великаны тоже, разумеется, показаны нарочно специально максимально омерзительными, вонючими, сопливыми.
С блядской дорожкой.
Пошел реально, короче. Подожди. А, ну у самого Хеллбоя же она точно тоже была, да?
Да-да-да.
Вот. Короче, и когда Хеллбой начинает их убивать, у него такая...
Ну прям характерно, ты что, полосня?
Вот, короче, когда Хеллбой начинает их убивать, они все начинают дико орать, и я вот просто клянусь, один из них кричит с сэмплом крика Беовульфа из фильма «Беовульф» этого. Это не Земекис, это тоже
режиссер? Земекис.
Из фильма «Беовульф» Земекиса, потому что вот у меня просто физиологическая реакция была на крики Беовульфа в том фильме, и 10 лет спустя я опять это слышу в кинотеатре.
А кто выиграл Шон Бин, по-моему?
Беовульфа?
Да, ну, озвучил. Ну, ее рисовал.
Кто выиграл этот? Ты это с меня прайс, давай знаю, кто его озвучивал. Этот... Криспин Гловер.
Чего?
Его Криспин Гловер играл и озвучивал Беовульфа Земекис, по-моему.
А...
Это самая бизарная гик-тривия, которую я знаю. Возможно, я сейчас... Возможно, я сейчас набрал, но, по-моему, это так.
Окей.
А в тему, кто это?
Криспин Гловер, ну ты смотрел фильм «Ангелы Чарли»?
Да.
Помнишь, там был такой странный чувак с залезными волосами, который украл волосы у Люсию, по-моему?
Мне просто еще... Я реально хотел кадыки повырывать всему арт-департаменту этого фильма, возвращаясь к Хеллбою, а не к Ангелам Чарли. Потому что...
Ангел Чарли есть шикарная песня. Это такие же, как Хеллбой.
Там есть песня группы Motley Crue.
Kickstart My Heart.
Наверняка.
Да, наверное, есть.
По-моему, Ангел Чарли чуть ли не... Корн играл, это просто...
Возможно.
Это... Корн играл, по-моему, во всех фильмах в 2002-2003 году. Тотально.
Короче, просто... Причем Хеллбой — это такая херня, которую казуально любят абсолютно все, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к арту. Но из-за того, что половина этих людей — говноеды, я это все воспринимаю как апроприацию моей культуры, простите.
А, окей. Redface, да, ты хочешь сказать?
Redface, короче. Вот, и типа... Они даже потрудились...
Шухорнинг?
Они просто даже потрудились включить в фильм представление комиксов про Хеллбоя об эктоплазме, и там типа Элис совмещена с Йоханом Краусом по роли, типа, чтобы это не была просто женщина, потому что просто женщина — это не характеристика, она, разумеется, медиум,
и она... персонажи вообще есть.
Там, короче, есть, так как не хотят использовать никого из прошлых фильмов, там есть Бен Даймио, который превращается в сутулого ягуара. При этом полубританцы есть.
Крылого персидского кота, он бежит.
Да.
Типа оборотень просто?
Ну, не так же, как в комиксах, но просто он не такой крутой совсем. Ну, примерно как ягуара простого.
Нил Маршалл уже снял какой там замечательный фильм
«Псы войны». Про солдат-оборотень.
Где цигейковых собак бросают на мужиков в камуфляже из-за угла. И такие...
Да, и там есть Элис из комиксов, но, разумеется, она темнокожая, а не рыжая. И она медиум боевой.
И она в конце еще себе делает, короче, эти кастеты, которыми из людей просто реально дух выбивает.
Да.
Апгрейдится.
Да. Она типа в ключевой сцене, когда они из Дамио бегут по лесу и на них тварят зомби, она понимает, что она медиум, она еще боевой медиум, она может ударить зомби, и его дух такой пшу, вылетает. Это, по-моему, в каком-то фильме. Если ты смотрел фильм...
Это в «Докторе Стрэнджи» было, Максим.
Иди нахуй,
сын говно. Я же в «Мстителях» были, но ты знаешь, кого выбили? Халка выбили.
Я сейчас охуенный референс дам, как в фильме Final Fantasy «Spirits Within». Там пролетает изгладенный призрак и забирает призрака из человека с собой.
Гибко
с
тёмным чуваками, который это
делает. И там еще в фильме в «Хеллбое» еще более активную роль играет его папаня, потому что папаня играет...
Большой драматический актер Йен МакШейн.
Большой драматический актер Йен МакШейн, который матерится и говорит Хеллбою, что Хеллбой, ты, блин, типа, ширинку мою не нюхал.
И не любит его.
Активно. Там есть?
Нет, короче, самое обидное как раз то, что они использовали все вот эти вот проперти, которые созданы не с Миньолой. Ну, типа, начнем с того, что практически весь фильм — это то, что делал Фигреда. Именно в визуальном смысле это то, что придумал Фигреда. И даже Фигреда нет в титрах. А еще типа, как бы, короче, это была вещь, которую все знают, но никто об этом не говорит в последние полгода в Твиттере. То, что Джона Аркуди тоже как-то нагрели явно с роялти с фильма. из-за чего он, типа, короче, дико окрысился на Миньолу, просил никого не писать ему про этот ебаный фильм и не поздравлять его с тем, что Даймио есть в фильме, потому что я с этого ничего не заработал.
А Куди придумал Даймио.
Да, Куди придумал Даймио. Вот. И в итоге ты, короче, смотришь на фильм и понимаешь, что реально обобрали всех, кого только можно, а в выигрыше только Миньола. И причем Миньола реально целый год занимался тем, что рассказывал о том, как... Да.
Можно ли сказать, что Миньола теперь МММ-Миньола?
Можно сказать погромче, чтобы лучше микрофон лапы. Миньола. Короче...
Он... Я так не уверен в себе последний
день. Миньола целый год занимался тем, что очень проститутский промоушен у него этот фильм.
Сейчас все будет, пацаны, все будет как... Да,
ну, то есть... Миньола серьезно как бы перешел ту грань, вот этот... Стэн Ли вот раздел.
Миллион лет назад.
Ну, по сути, да. Вот именно в этом фильме он выступает как Стэн Ли. И ну, на самом деле, что из него сделали лицо для вот этой вот типа гик-креда.
На самом деле, это началось после, наверное, даже второго фильма Дель Торо, когда Миньол меньше стал гораздо комиксов, когда Хеллбой комиксы превратили в Хеллбой-верс, когда, значит, когда БПРД, в общем-то, фактически делали совершенно другие люди, когда, наверное, треть комиксов была вообще от левых людей, где Миньол, ну, там, я подписал что-нибудь. Выпускались там, типа, блин, Джо Галим или какие-нибудь такие, типа этого, Слэджхаммер 69 и так далее.
Причем было такое ощущение, что Миньола максимум читал первый драфт скрипта.
Ну да.
И все.
Ну, типа, апрув. Ну, как Стэн Ли в 90-е. Да.
И, короче, я потерял мысль. В общем, при этом можно поверить, что когда Миньоле показывали первые несколько катов фильма, там еще не озвученные, еще не заделанные эффекты, Миньол был всем доволен, потому что по сути, сюжет фильма реально совпадает с сюжетом комикса. Все отступления, как таковые, там не то чтобы какие-то страшные, поэтому, типа, там все сделано по комиксу, это правда, все сделано по комиксу. Просто в итоге каждый вот трагически выглядящий надломленный мертвец со страниц, который рисовал Фигредо, помнишь эти моменты, там, когда всех Фейри устроили резню, они там лежат, из них вытекает золотая кровь, всякие вот эти моменты.
Золотая кровь
Дель Торо. Когда кто-то, короче... В комиксе это тоже было.
Нет, это был такой мэп, они все
такое. Короче, там, когда это Нимуэ казнит своих сестер, которые ее предали, они там все по-всякому превращаются, и в конце они ее затягивают в ад. Это все было очень пафосно, очень трагично и очень искренне и грустно. Там, этот свин в конце вешается, и тебе его реально жалко.
Да.
А здесь все, включая этого свина, включая профессора Бруденхольма, включая Хеллбоя, включая ебаную эктоплазму, пердят, ругаются, матерятся, пьют Pabst Blue Ribbon и выглядят как моча.
Ты про эктоплазму не говоришь, что эктоплазма выглядит чудовищно неприятно, потому что буквально мясные призраки. Что Элис выблевывает мясных призраков.
Это гигантская ливерная колбаса, по
сути. Комикс, первоначально же, типа, вот по лору начала 20 века, эктоплазма — это тоже физическая субстанция, которая должна выглядеть как полупрозрачная вата. И в комиксе она тоже была полуфизическая и всегда именно манифестировалась у тебя как-нибудь изо рта и выбила какие-нибудь слегка копошащиеся червяки, но при этом в фильмовом медиуме ты представляешь какой-нибудь полупрозрачный, такой мерцающий, или как фильм этот Personal Shopper, когда она видит привидения. А здесь это были реально...
Ни одного подкаста без АСАЯСа.
Реально просто компьютерные червяки, которые вылезают у тебя изо рта. Просто вот у Элис изо рта вылезает огромный блестящий коричневый глист, а на его в конце, вот так вот еще через кроненбергнутые эффекты, будет торчать голый человек. И они один раз так вызывают дух леди из этого, из клуба Осириса, которая типа пророчица, которая предсказывает, что Хеллбой там будет, у него из крови будет расти лили и вся фигня. Они его вызывают, она так выглядит просто как босс из игры Condemned 2. Или...
Ты вот описываешь это, я представляю себе фильм «Царь скорпионов».
Да, да,
однозначно. Да, да, абсолютно.
И самая-самая классная фигня — это то, как в этом фильме разрешается как раз весь сюжетный арк о том, что у Хеллбоя daddy issues, и при этом профессор Бруденхольм так и не научился быть ему хорошим отцом,
типа,
но
Хеллбой
всегда был недостижимым
идеалом. Хеллбой, спойлер, уже почти перешел на темную сторону, что он взял меч этот, ведьмачий, уже появились из-под земли демоны Уэйна Барлоу, которые людей давят, насаживают на шампура и буквально и прочее. И тут Элис вызывает мясного призрака.
Тут я понимаю, что это идеальный пи-тайм, и иду в туалет. А когда я возвращаюсь, я вижу, что из Элис торчит мясной глиф, на конце которого надет большой драматический
актер Йен Макшейн. Презерватив из Йена
Макшейна. Насадка
Джейн. Но при этом она уходит в рот.
Да. И он вот так вот, покачиваясь в воздухе, как кобра, которую факир гипнотизирует, он смотрит на Хеллбоя, у Хеллбоя там рога выросли, он держит меч, у него там у ног валяется Нимой, как у Конана. Вот, и я Макшейн говорю, типа, «Бой! Ты, похоже, забыл, кто ты такой! И что у тебя есть парочка больших нормальных хуэвос!» И так руками показывают яйца в воду, типа, «Ты же не позволишь этой бабе командовать собой! Ты не позволишь ей дать тебе забыть, кем ты являешься на самом деле!» Читает ему вот этот, блядь, длинный MRI-монолог и залезает обратно. И Хеллбой отламывает себе рога, отрезает бабе голову.
Кидает ее в ад.
Целует подружку, и кончается фильм.
Того, кого ты называешь бабой, зовут Мила Йовович,
правильно? Да.
Да. Мила Йовович есть в этом фильме.
В
каждой сцене, где есть Мила Йовович, это превращается в Resident Evil. Это фильмы Пола Андерсона, прям один в один.
Он ей говорит, леди, поосторожнее с этой хреновой. Так что можно сказать, что экранизация очень близкая к тексту. Но
к тексту журнала «Страна игр»
называется. GameXA это был типа хипстерский журнал,
элиты, да.
Да. Поэтому я в нем не понимал половину
слов. Мне кажется, я так читаю, что не
могу. Короче, но при этом есть еще и сцена после титров.
Нет, я читал тогда Илиаду.
И Джойса.
На самом деле...
Какого Джойса, неважно.
В GameXA писали тоже люди, которые говорили всем, что они читали Илиаду и Джойса в каждой рецензии.
Короче... So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy. Just always so puff guy. I'm that bad type. Make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. Might seduce your dad type. Why do you put rouge on your cheeks? Because they turn red during sexual arousal. Duh. В сцене после титров Хеллбой приходит на могилу своего отца.
С бутылкой папс были рибаны.
И типа, короче, вот. Просто, ну, закончился заряд, который ему дала эта отцовская речь про ширинку. Все, он опять расклеился, он уже не знает, как быть нормальным мужиком и так далее. Тут к нему подходит Лобстер Би Джонсон и читает ему еще реально один монолог о том, как быть нормальным мужиком и убирать свою комнату. Без всяких шуток. Это просто еще один точно такой же монолог, в котором он говорит ему про его хуэлос, про его отца и про его роль. И уходит, и Хеллбой кричит: «Я люблю тебя, Лобстер Джонсон!»
Самое смешное, мы все фильм ждали этой фразы, потому что она была в каком-то из ебанутых трейлеров. И мы думали, ну все, вырезали, Артем говорит, это уже... И вот тут мы выходим из зала, из сцены после титров, и тут, блядь, «Я люблю тебя, Лобстер Джонсон!» Лобстер Джонсон играет небольшой актер Томас Хейден Чёрч, который выглядит очень смешно, потому что буквально косплееры взяли.
Вообще сама сцена с Лобстером Джонсоном в начале, она просто уморительно
смотрит. Да, потому что Лобстер Джонсон прыгает и стреляет нацистов всех.
Да.
При том, что в оригинале его не было в этой сцене, но нормально.
Ну, в оригинале был типа супергерой Джона Бирна Факера. Это даже прикольная игра в этом смысле. Кстати, Джон Бирн тоже написал. Разумеется, меня тоже нет.
Ну, кстати, я думаю, у Джона Бирна какие права на это остались, поэтому там не этот герой.
Ну да. Ну, у Джона Бирна нет прав на то, что он писал весь Original Hellboy, вот, и, короче...
Ну, это хорошо, в принципе, потому что у Джона Бирна наверняка куча претензий к разному роду, что здесь раса и меньшинство в фильме есть. Потому что он был очень сильно недоволен, когда вышла первая фантастическая четверка, что Джессика Альба играет эту Сью Шторм, потому что она мексиканка. Да. Как же так? Мексиканская Сью Шторм.
Что за... Слушай, серьезно, типа, я думал, что это будет про фантастическую четверку, где Джонни Шторм темнокожий. То есть...
Нет.
Там уже он просто порвал связь с реальностью, да. Со всем играющим миром, даже не вник.
Он еще к первому был претензий, так что я думал, к следующему.
Это следующий уровень.
Да.
Вообще, самый лучший способ охарактеризовать то, насколько вот прям как... насколько глубоко лежит непонимание материала в этом фильме, это типа... Когда показывают флешбэк о том, как вызвали Хеллбоя в наш мир, показывают всех этих фашистов, показывают Ильиду Хауптштайн, показывают Курца, показывают Коронена.
Распутина
показывают. И они все выглядят, типа, блядь, как в комиксе. И показывают фашиста, которым всеми командовал. И он в комиксе был всего в двух или трех панелях, и у него были такие палповые круглые очки, в которых на одной линзе был нарисован фластон. И из-за вот этой вот ограниченной, лимитированной покраски комикса того времени, одна линза была красная, а одна синяя. Потому что подразумевалось, что в одной линзе отражается красный цвет, например, а в другой отражается синий. Так вот, в фильме все фашисты ходят в 3D-очках в этой сцене. А при этом сам именно артистический подход можно охарактеризовать, типа как один школьник говорит другому: «А ты знаешь, что когда человек умирает, он срется и ссуется. Ну, типа, короче, абсолютно все, кто умирает в фильме «Хеллбой», срутся и ссутся.
Ну, «Игра престолов», да, все дела.
Правильно, ты знаешь, когда человек умирает, был похож на мудрость цыпочка.
Ну, я думаю, Гоблину понравился бы фильм. Сказал, все как надо. Наставление молодежи.
Не, сам фильм очень прямолинейный, опять же, у Миньолы была история романтическая, да, 19 века, классика. Но она заканчивается очень глупо. Если бы в последней главе какого-нибудь Евгения Онегина ворвался какой-нибудь там наставитель коммунист, ну что, Евгений Онегин, будешь вступать в декабристов? Собери давай яйца в кулак, а потом к Татьяне подскачешь. Вот так и будет, заебись. И как, в этом весь, собственно, фильм «Хеллбой». Это обосранная классика с подачи продюсеров. Это просто ужасно. Это больно смотреть. Мне обидно за Миньолу, на самом деле, за всех людей, которые работают над этим
комиксом. Какой у него хронометраж вообще?
Ну, 2 часа.
Кажется, что 3 часа. Кажется, что фильм «Мстители», на самом деле. Он очень
долгий. Кстати, о фильме «Мстители». Я знаю, что некоторые из присутствующих посмотрели главный спойлерный фильм года. Присоединились к 3 миллиардам человек.
Вы потом вырежете, но я знаю, что Донни Старк умер.
Донни?
Донни, нет!
Они прах развеивают его. Я знаю, что, короче, у него, я поспомнил, что у него половина умерла, а у него половина жопы буквально отвалилась.
Так, и когда Донни Дарк умирает,
он короче, в процессе за 5 лет он сменил имя на Донни. Открыл ресторан Дончиков.
Про вчерашнюю шутку.
Про что?
Про то, что Донни Старк умирает, когда на него падает самолетная турбина под песню «Мэтт Вор». I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. It is only the individual, after all, who suffers. Duh. If suffering is to be regarded seriously.
Я подумал, Донни из «Большого Лебовски», потому что прах развеивается. А это на прах.
Ты зря про «Большого Лебовски», потому что специально для тебя там сняли Лебовски, да.
Что?
Там только стоит Лебовски.
Да, с большим пузом.
Толстар стал депрессивным толстым алкоголиком.
Да, он стал Лебовски.
«Большой Лебовски», блин, это... Он же играл первого злодея в «Звездный человек».
Да, точно.
Я знаю эту референцию.
Как ты все сказал?
А это как поэзия рифмуется?
Нет, я бы даже сказал, что ты сделал небольшой виплэш этим злодеем, а виплэш это уже злодей.
Сейчас еще нужно референс «Бойцовской рыбки», да?
Я допустим, что я реализовал
секунду. «Бойцовая рыбка». Я в детстве по каналу РТР всегда натыкался на рекламу этого фильма. Я ничего о нем не знаю. Что делает рыбка?
Ну, короче, там, короче, фильм черно-белый, но рыбка цветная, как в смысле Шиндлера.
Просто серьезно, каждый раз, когда я смотрел рекламу этого фильма, я никогда его не заставал, но его очень часто крутили по РТР. Я думал, что рыбка что-то дерется.
Что? А есть еще фильм с таким... Тоже какая-то рыбка, там играет Хьюго Вивинг, грустного австралийского гея.
Это, по-моему, рыбка по имени Ванда.
Нет, это тоже какая-то рыбка.
Так ладно, хватит.
Хьюго Вивинг был в фильме «Капитан Америка».
Вообще уже половина актеров «Зеленого шара» снялись в этом говне, и не снялся только один этот.
Мне кажется, что когда ты снимаешься в киновселенной Марвел, ты как бы зачихался, то есть...
То есть один, кто не снялся, это Этан Хоуп, он сказал, что для дебилов фильм про супергероев, его хотели растерзать после... Потому что он приснился к Полу Шредеру, который сказал, что супергерои говно, посмотрите, пожалуйста, First Reformed, Этан Хоуп его поддержал, и Этан Хоуп не любит теперь, потому что Этан Хоуп не сыграет, не знаю, человека, он не сыграет Пенанса в фильме «Гражданская война 3».
А его, наверное, как хотели взять на роль злодея Кросс Боунс.
А по-моему, этот был уже этот...
Кросс Боунс — это твой любимый актер Фрэнк Грилла.
Да, Фрэнк Грилла. Я не видел этот
фильм. Антон, когда ты обналичил свой питайм-чек в фильме?
В той сцене, в которой Хоукай будет
в грязи.
Токио убивает китайскую мафию, естественно.
А что?
Там очень классный премис. Ты видишь надпись «Токио», и ты можешь просто там встать и пойти поссать. Возвращаешься, и фильм такой типа «С ним все хорошо». Там просто поднимается... «Черная вдова» с этим новым персонажем Ронином, они такие типа «все будет хорошо», и такой типа «я ничего не пропустил, спасибо, скажу».
А что за персонаж Ронин?
Это Хоккай.
Он просто злобился на мир.
Он лох, у него растворилась вся
семья. Он стал черным эджи персонажем.
Апгрейд Хоккай — это Ронин.
Как же так? Потому что самые лучшие люди на планете погибли, а эта шваль китайская до сих пор убивает других людей. И он стал немезисом.
А там как-нибудь показано, что половина реально планеты умерла, и типа
там там есть фокус-группа, там сидят Джим Сталин, как ни странно. Реально Джим Сталин сидит с Капитан Америка,
режиссер. Пересчитывает деньги.
Я обрадовался, что там сидит Джим Сталин, что ему что-то перепало.
А там же еще режиссер фильма
сам. Да-да-да, да. Руссо, Сталин, ну и Капитан Америка, прям
сидят. Первые такие, типа, люди умирают.
Это первый гей в фильме Marvel. Чувак, который на свидание пошел.
Что? Да-да-да, точно.
Его типа режиссер играет, это первый фильм за 11 лет в фильмах Marvel.
Рейнбоу Пауэр? Ну, супер, хорошо. Я рад.
Я не понял, кто первый гей-фильм.
Ну, типа эпизодическая роль, одна фраза, чтобы ее могли в Китае и в России вырезать нормально.
Да, он говорит, типа, я впервые за 5 лет ходил на свидание, он не знал, о чем со мной говорить.
То есть это очень легко вырезать и нормально, да.
Понятно. Это отвратительно.
Ну, отвратительно то, что из этого сделали реально, типа,
не, серьезно,
заголовок.
Не, ну, фильму пытаются сменить тебе там какие-то гуморотические моменты. То есть там, например, все мужчины ценят жопу Стива Роджерса.
О, да,
и это супер меметичный момент тебе, то, что Стив Роджерс охуенная жопа, и это прочитает момент только мужики.
И поэтому он решил остаться в прошлом.
Ну, у них до этого было 11 лет просто тяжелого
случая. Я не смотрел этот фильм, я без спойлерс, я наугад.
Типа, фильм «Мстители 2», в котором отказались сниматься все подружки главных героев, типа, по-моему, там не было Гвинет Пелтроу, и там не было этой...
Натали
Портман. И там есть сцена, в которой, типа, Айрон Мэн, Капитан Америка и...
У меня вопрос, Артём.
Встречаемся и бьёт друг. Моя подружка не смогла прийти, потому что она очень сильно занята. Моя подружка может поднять целый танк.
Но гомо.
Мою подружку нельзя убить.
Но хомо. Да. А скажи, Артём, в этих фильмах...
Это знаменитая забастовка обеспечена.
Да, Артём, в этих фильмах, когда актер отказывается сниматься, его бесцеремонно убивают за кадром, как Вин Дизеля в 3x2.
Слушай, ну там...
Я уже рассказывал свою шутку про 3x2.
Нет, я хочу
услышать. Знаете, в чем фишка Вина Дизеля? В том, что он не знает, как использовать средства передвижения. То есть, каждое средство передвижения он использует неправильно. В трейлере 3x2 он едет на лыжах по джунглям.
Нет, 3x3, да.
3x2 играл Ice Cube главную роль, а Вина Дизеля убивает в первой сцене.
Да.
Нет, Вина Дизеля убивает даже не в первой сцене, а в сцене DVD, которую там сняли, что снимают, типа, Вина Дизель, на самом деле, просто скадер сзади, что, типа, его убивают, и новый Зандер Кейдж должен быть. Но я думаю, фильм «Марат» также происходит с подружками.
Там даже Роберт Редфорд вышел со своей актерской пенсии, чтобы сняться
во
флешбеке про второго Капитана Америка.
Там был фильм о флешбеке, давай они пересняли фильмы
старые. А что ему там делать уже, типа?
Он был главный злодей.
Ну, он играл, типа...
Ну, я помню, что он, типа, был Гидрой.
Да.
Ну, он снова был Гидрой, да.
Там единственная смешная шутка из всех этих флешбеков — это то, что Капитан Америка, зная о том, что весь щит между фильмом «Мстители» и «Капитан Америка 2» — это ёбаные фашисты из «Гидры», он типа едет в лифте с Фрэнком Грилло, с ещё каким-то
человеком,
со Скоттом Эйзитом, по-моему. Вот, короче, он с ним едет в лифте, они все на него смотрят, он типа хочет у них забрать чемодан с «Камнем бесконечности». И чтобы они ему отдали чемодан...
И он говорит, перед тем, как мы начали, никто не хочет выйти. Я видел это в
трейлере. Не-не-не-не.
Это было... Да, это было в фильме «Капитан Америка 2».
А ты не выберешь,
как видишь? Нет, это почти было то же самое.
Зная все то, что произошло тогда в лифте,
ты посмотрел трейлер?
Он наклоняется к Фрэнку Грилло и говорит ему: «Хайль Гидра». И Фрэнк Грилло такой: «Бля, Капитан Америка тоже наш, тоже наш».
Подождите, он вернулся во времени?
Да.
И они переиграли в
сцену. Это весь фильм про «Шествие времени».
Да. И это был такой еще привет Нику Спенсеру с его историей про «Капитана Гидра». Одновременно, то есть они так... Прошли по всему, это было очень клево, мне тоже понравилось.
Слушайте, ну, я не буду, конечно, смотреть, но звучит даже ничего.
Юрген, тебе нужно повторить на бис твою шутку из чата. Когда мы обсуждали как раз стартап чувака, который хотел запустить приложение с идеальными битаймами для всех блокбастеров, но его приложение никто не скачивал, поэтому он просто опубликовал список битаймов для этого... Для, блядь, «Мстителей» новых, и там было типа, когда на экране появляется Джереми Реннер, ты сказал?
Вся идеальный питайм. И вся карьера Джереми Реннера — это прям сплошной питайм.
Я не смотрел, кстати, фильм. Это где типа сиквел Борна, где Джереми Реннер играет.
Это Питайм. Это фильм Питайм. Это фильм Питайм.
Все смешное, фильм сняли, потом через год, по-моему, сняли фильм снова с Мэттом Дэймоном.
Да,
опять.
Я вообще не понял.
А все, у Джереми Реннера офигенная карьера, его хотели установить Борна, сделанную.
Миссия невыполнима, что типа.
Да, миссия хотели Тома Круза заменить Джереми Реннером, но Том Круз сказал, блин, что Джереми. А вы что, вот это поставите, да? И в итоге, короче, все сцены Джереми Реннера в этом фильме были Питаймом. Их можно было пропускать.
А в последней части Джереми Реннера даже нету вообще. Он даже был не умер в этих.
Причем каждый раз, когда я думаю, я представляю себе лицо Джереми Реннера, он такой грустный, такой картофельный, колхозный.
Я Джереми Реннера смотрел фильм, который снял этот сценарист Сикарио, который Сикарио в снегах ебучих, где он находится на этих, на злых...
А, в смысле, это Винд Ривер?
Да.
А, да-да-да.
Где он находится на злых расистов на буровой вышке. И он типа им... Каждая сцена Джереми Реннера, Джереми Реннер буквально писал сам, такое ощущение, что давайте я здесь буду сам крутым чуваком на земле, я буду философские наблюдения и заовню кого-нибудь в каждом кадре обязательно. Что он снимает с чувака сапоги, оставляет его на горе и говорит, что, мол, пиздовать до этой деревни 5 километров. Вот та девушка, которая в начале фильма, которую вы изнасиловали, она смогла пройти, и ты должен смочь, если тебя остановишь и умрешь. Ну, чувак идет и спотыкается через 100 метров Джереми, он такой...
Owned.
Owned, бич, все.
Было бы неловко, если бы он смог.
Ну да, ну тогда бы он заслужил это право участвовать в Mortal Kombat.
Я еще перед тем, как мы пошли на фильм, рассказал своей жене Кате про убийство, которое ты совершил, Юркин. Убийство Джереми Реннера. И в результате на середине фильма Катя ко мне наклоняется и говорит... Весь фильм один идеальный питаем. При этом...
Ну как же, ты же спойлеры пропустишь.
При этом мы с Катей бросили смотреть ебаного Доктора Стрэнджа на середине. Проигнорировали Человека-муравья 2. Она не смотрела Капитана Америка 2 и что-то еще. Но когда на экране был персонаж Сокол, с которым мы смотрели 5 фильмов, Катя все еще не понимала, кто это такой и откуда он взялся. И это реально манифестировалось в самом конце фильма, когда Капитан Америка типа... Пришло время позвать моего преемника Вову.
А там был буквально мухожук Капитан Америка. Дорогие американцы!
Стоп. И показывает сначала кат на улыбающегося зимнего солдата, потом кат на Сэма Вилсона.
А почему он передал ему, когда должен был Баки передать? Баки же там.
Потому что продюсеры решили по-другому, нужно черного типа
Баки ставить. Это же тоже было в комиксах. И тоже, по-моему,
был
Спенсер. В комиксах это получил
Баки сначала.
Да, но... Короче, вот конец фильма, Катя ко мне наклоняется, говорит, кто это такой?
Вы, короче, скидывали, кто-то скидывал ссылку на Каролина Бакусов Мадригра в Новом Орлеане. Там вот эти фотки с этими, с актерами знаменитыми. Я смотрю на этого, на Маки, думаю, блядь, кто это такой? А, это футболист из New Orleans Saints, да, по-любому. Ну, блин, и только сейчас я вспомнил, что это на самом деле актер.
Ты уже на 13-м ордеграде.
Какой актер? Себастьян Стэн.
Нет, он Энтони Мэкки, который...
Да-да-да. Он, короче, похож на футболиста какого-нибудь там из среднего состава американского футбола. Он вообще не похож на актера.
Мы сейчас говорим про Сокола.
Да.
Да, он похож на футболиста.
Да-да, он футболист.
А он же играет киборга в DC.
И запрещено играть. Расист.
Молодец.
Я, на самом деле, не знаю, кто играет киборга.
Никто
не знает, кто играет киборга, потому что киборга не будет Лиги справедливости.
Киборг выглядит просто ужасно.
Актер, который играет киборга в Doom Patrol'е, это другой актер, не тот, который играет
киборга. Как хуёво быть киборгом, что тебя сразу даунгрейднули буквально за год с блокбастер-фильма до сериала для сумасшедших людей.
Классный.
Я верю.
Я тоже верю. Я смотрел только трейлер, он выглядел как пародия X-Men Веса Андерсона, на чуде, которая была. Вот так вот выглядел Doom Patrol для меня. Ну, окей, ладно.
Может быть, неплохо.
Это может быть неплохо.
Doom Patrol — это коммерческая,
там Брэндон Фрейзер стилистика.
Да, там Брэндон Фрейзер шикарный. Это выглядит как телефантастика, боюсь, сейчас сам на телефантастике.
Doom Patrol так должен выглядеть.
Он что-то ироничный, чтобы не воспринимать все серьез.
Сейчас я буду 2 часа рассказывать про сериал «Готэм».
Слушай, а ты его реально слышишь? Насколько я знаю, это у нас только Семен и Андрей самые большие фанаты.
Сейчас были очень долгие каникулы, когда мы все еще и болели, сидя дома, и мы уже конце второго сезона.
Из сратых сериалов я смотрю только Флэш и эти, как они, блядь, называются, когда они во время путешествуют. Ну, из этой тусовки.
Вообще мы сейчас живем просто еще в Heroes of Tomorrow.
А, да. У меня есть идеальная подводка, потому что ты сейчас хочешь сказать, это текст из паблика.
Вот, да, давай.
Не нас, но паблика.
А, когда я был маленьким, я очень боялся будущего. Я совершенно не понимал концепцию времени. И потому считал, что любое когда-нибудь запланированное событие должно произойти немедленно. Как-то раз...
Спасибо, доктор Кто.
Я закрыл эту тему.
Давай сейчас.
У нас сегодня просто Oldies. Я в Твиттере пишу сообщение в поиске. Артём не умеет пользоваться телефоном.
А я узнаю, что песня All Star группы Smash Mouth вышла 20 лет назад.
А, короче, ты сказал, ребята, слушайте Smash Mouth, я сейчас подойду. Я включил Smash Mouth в стриминге с первой песней, это была All Star. Потом была песня Cover Mouth. И потом пошли песни, которые я ни разу в жизни не услышал. Ты так долго ходил, что я услышал всю дискографию Smash Mouth за последние 10 лет.
Так вот, как-то раз лет в 5-6 я ходил очень напуганный несколько дней. Потому что прочитал в какой-то книжке, что Солнце должно погаснуть через несколько миллиардов лет, уничтожив тем самым жизнь на Земле. Поэтому я начал серьезно к этому морально готовиться. Прошло много лет, я повзрослел и понял, что бояться на самом деле надо прошлого. Я по-прежнему совершенно не понимаю концепцию времени. Но только теперь не понимаю, что такое вчера. Только теперь не понимаю, что такое вчера. Куда оно уходит? Где хранится? Как его можно потрогать? Это ведь довольно безумно осознавать, что твоя жизнь вот так уходит день за днем в небытие, и в один прекрасный момент останется там вся целиком. В этом смысле кинофильм «Мстители» очень грустный. Я ведь больше не посмотрю первый раз «Железного человека». «Мстители» — это с самого начала, человек был с ним гублен.
«Мстители». Тупое говно. Тупого говна.
«Стражи Галактики» и многие другие картины. Больше никогда не испытаю тех эмоций. Структура фильма вместе с весьма необычным выбором жанра.
Структура, окей.
Никогда не обратил внимания, когда братья Руссо заявили «Out of sight» Стивена Содерберга в качестве одного из своих главных источников.
Фако! Фако!
Я не знаю, что это значит. Позволило сделать из него чувствование самих себя, собрать своеобразный сборник старых хитов. Ведь во многом этот фильм на самом деле не про «Мстителей». Это фильм про меня, мальчика, восторженно смотревшего на первые шаги Тони Старка в изобретенном костюме в афганской пещере, подростка, открывающего в себе любовь к кинематографу, благодаря пристальному слежению за экранными версиями комиксных героев, объединяющихся на одном экране, юношу, находившего что-то очень личное и глубокое в задорных танцах Питера Квилла.
Первые полюции на Гамору.
Квира.
Да, я именно это имел в виду. И точно так же этот фильм может быть и про тебя, и про всех тех, кто беззаветно любил эту киновселенную 11 лет. Я честно и абсолютно искренне сочувствую всем тем, кто не смог эмоционально вложиться в картины Marvel. Ведь вы упустили шанс испытать на себе катарсис, который просто физически нельзя воспроизвести ни одним, даже самым лучшим фильмом на свете.
Ну, короче,
я
могу сказать лучше, чем секс, короче.
Мало ведь просто понимать и отсылки, и фан-сервис, и самоцитаты, и прочую чепуху. Нужно жить с этими героями, чтобы понимать, почему так хочется вдруг пустить слезу, когда на экране говорят про
чизбургер.
Капитан Америка смотрит сквозь стекло на того, кто... на кого смотреть не положено. Когда он произносит, что... по его венам текут молнии, когда ракеты и не было, берутся за руки. Когда
ракеты и не было.
Когда ракеты не было, это 3 года назад.
Ракеты не было, это, блин, жучка и стрелка в собаке.
Когда два простых шпиона вдруг понимают, как далеко оказались от Будапешта. Что?
Сейм. Я понимаю этот фил. Я тоже каждый день чувствую, что я далеко оказался от Будапешта.
А помнишь Будапешт? Хенри
Лейт. Меня Будапешт, а ты, блядь, заметил все.
Это какой-то фильм Коэнов или что? Осознание самой главной вещи, ну, это еще написано, что этот список я могу продолжать вечно. Осознание самой главной
вещи. Пожалуйста, продолжай.
Касательно финала приходит не сразу. Этот самый финал наступает вовсе не для героев и не для киновселенной Марвел. Тони Старк, Стив Роджерс, Тор Одинсон, Брюс Бэйк, Наташа Романов.
А почему вообще говорит Тор Одинсон, а не отчество по-российски? Тор Одинич.
Сварожич.
Перуныч.
Так, Наташа Романов, Клинт Бартон не умрут никогда. Их имена навечно уже выяснены.
Спойлер, они умерли?
Тихо. Их имена навечно уже выяснены в мраморе поп-культурной истории. Нет. Финал наступает для нас с вами, для очередной главы в нашей жизни, которая растворяется во вчерашнем небытие.
Это предсмертная записка, что ли?
И величайшее послание, которое...
Пожалуйста, мы можем... Ну, нас, наверное, рисуют, что мы читаем манифест, ну, стрелка.
Там сейчас про Дона Шапиро будет упоминание, да?
Subscribe to...
Блин, если бы я так пошутил, Артём бы меня так окрысился.
Артём, у меня была шутка про то, что ты Тимур Муцуляев нашел.
Так, несмотря на...
Они ушли! Вот чужое вечное,
Ты знаешь, что подкаст по идее боится упоминания слова наркотики и просит его стереть, потому что... Короче, каждый раз, когда они говорят про наркотики в шутку, они потом говорят, товарищ майор, мы пошутили.
Так, который-то... Финал наступает для нас с вами для очередной главы нашей жизни, которая растворяется во вчерашнем небытие. И величайшее послание, которое дает нам смысл в том, что это нормально. Конец тоже часть пути. Несмотря на все героические и трагичные потери, жизнь в MCU идет своим чередом, а значит пора двигаться дальше и тебе. Теперь на экраны заступает новое поколение героев, а в залы кинотеатров приходит новое поколение зрителей. Возможно, нам с этим поколением будет по пути, а возможно и нет. Возможно, вообще солнце завтра погаснет. Но ровно так все и должно быть. На своих сеансах я видел много детей, примерно такого же возраста.
Как и я.
Что было у меня во время просмотра первого «Железного человека». Им я хотел бы сказать только одно. Запомните этот момент, ребята. Вы только что стали частью большой вселенной. Просто пока об этом не знаете. I love you 3000. Я не знаю, что
это. Я тоже считаю,
что... Господи, реально звучит такая смертная записка.
А его после этого арестовали за то, что он к детям приставал?
Я не знаю.
Короче, я могу сказать, что из этих фильмов у меня больше всего эмоциональный опыт вызывает нацистский злодей Армин Золо, который превратился в компьютер на перфокартах. И вот я себя так же чувствую, когда слушаю вот этого.
Ты себя идентифицируешь с ВМ?
С чем?
С АВМом боевым.
АВМ Тоби Джонс, да.
Короче, я вчера вечером разговаривал с бумерами, которые все типа примерно дети Путина, и у них действительно...
Ты консервативный публицист Егор Холмогоров, который говорит, что наконец он может легально ебать девушек, которые родились при Путине. Да? Ты это можешь разговаривать с детьми, которые...
Я могу легально только с ними и дружить.
Мне кажется, Егор Холмогоров — это единственный Егор, которого я не смогу защищать.
Я просто без всякого сегвея хочу сделать плаг моего любимого видео, которое видео на ютубе называется «Егор Холмогоров спасает русский народ», по-моему. Фу, блядь, не Холмогоров, а Егор спасает русский народ. Там в свинарнике лежит подробный кряк.
Смеется.
Оператор с камеры подходит к этому кряку и через наушник как «Егор! Егор, вставай! Пора спасать русский народ, Егор, ну что ты в самом деле?» Так вот, я пытался хоть как-то отрефлексировать.
Я тебя выслушал, ты меня встал в стен.
Короче, я пытался хоть как-то отрефлексировать эти 11 лет, проведенные с Marvel Universe. Единственное, что я вспомнил, это что 8 лет назад я был в Греции на свадебном путешествии. Я чуть не утонул, а на следующий день мы смотрели в гостинице фильм «Тор». И это было говно ебаное.
Ну, «Тор» был, мне кажется, таким провозвестником того, что там будет кромешное говно.
Ну да. Да, ну, да, и просто вот из того периода я очень хорошо помню, что Гай Дэвис ушел с ББРД. И вот как раз тогда, лежа в гостинице на планшете, я читал вторую арку этого
трейлера. Лежа на планшете.
Я смотрел, как грустно планка лежит. Прикасаясь животом планшета.
Как раз тогда был популярный планкинг, да?
Короче, мне очень не нравился трейлер «Круг», у которого тогда вышла уже одна арка БПРД. И тогда же вышел первый номер БПРД «Россия», в котором представили Иосифа Нечаика. И вот это, блядь, был мой Marvel Universe. Вот 8 лет назад произошел этот рубеж моей жизни культурный. Marvel фильмы все пошли, они нахуй. Ничего не изменили в моей жизни. никакого следа не оставили. Только единственное в том, что я с теплотой вспоминаю, как мы с тобой ходили с утра на Капитана Америку 3. Да, на Civil War выходили. И ты тоже говорил, что...
Это кроссбоунс.
Это Сокол. Ты Сокола запомнил.
Все, что я выучил из фильма «Капитан Америка 3», это кто такой Сокол, это такой кроссбоунс.
И кто такой Вижн.
А, ну, собственно, моя любимая шутка Артема.
Они Вижн воскресили?
Нет.
А почему?
Нахуй пошел. Потому что слишком много персонажей вообще.
Помните, была такая, когда истерия вокруг... Ну, она и сейчас есть, но когда она только
нарастала... Да, ты прочитал сейчас.
Нарастала. Это про Вижн. Как, когда, видимо, начинали снимать «Стражи Галактики», короче, были такие видеонарезки с очень задорным монтажом про разные Марвел-новости. Ну, там, типа, твиттеры звезд, которые как бы проходят кастинг на роли. Так вот, короче, это была реально очень большая гик-новость, то, что Вин Дизель посетил Marvel Studios, и, ну, это рассказывается таким очень бодрым голосом, вот. И потом три поста спустя в своем инстаграме Вин Дизель говорит, что ему нужно проверить зрение. Ну и это сформулировано как «I need to check my vision». И это все такими черными рамочками такой «Вин Дизель заявил», слово «vision» обходится такой. Возможно, он проходил кастинг именно на эту роль. И, как бы, это именно тот момент, когда ты понимаешь, что ты не хочешь ничего общего иметь.
Наше с Юргеном вот говорило воспоминание, вот про вот эту истерию, самое жесткое, когда мы с коллективом Спайдер-Миди отвечали истерию,
Мы
бухаем на кухне, нам параллельно наш преданный читатель Александр рассказывает про взяли Фрэнка Миллера. И тут приходит основатель Спайдер-Мана Стерпазук
с бешеными глазами
и говорит, блядь, концерт Винжета показали. И показывает нам.
Винжет, висит или пацаны?
Это без до первого фильма еще было.
Что такое?
Самолеты.
Continued in part 2.